Так, тема сегодняшнего нашего занятия чань и дзен буддизм, то есть дальневосточный медитативный буддизм. Из всех ныне существующих направлений буддизма чань, ну или дзен, неважно, так правильно, все равно происходит это слово от слова, оба термина от слова тхьяна, медитация, санскритского термина тхьяна. Так вот, пожалуй, самый востребованный сейчас вариант буддизма, может быть, еще и потому, что многие японские, китайские ученые, профессионально изучающие это направление, стали читать лекции на Западе, в основном в Америке, а потом и в Европе, и привили вкус к чань и дзен у американской и европейской интеллигенции. Понятно, что некие медитативные мечтания проникли и в среду хиппи, но их медитация далека от профессиональной буддийской медитации. Что можно сказать по поводу этого направления? Зарождается чань не в Китае, а в Индии, поскольку уже сам Будда пользовался именно этим вариантом буддизма, медитативным буддизмом. Я вам говорил, что Будда просидел где-то 8 суток, не вставая в позе лотоса под деревом Бодхи, прозрел, в ходе медитации получил некие истины, которые он сформулировал в 4 тезисах. Но дальневосточный буддизм сформировался благодаря, конечно, участию китайских буддистов, а позднее и японских, в процессе формирования и усовершенствования традиции чань. В Китае это направление называлось чань-сюэ. Чань-сюэ – сидячая медитация. Чань-сюэ – сидячая медитация. Одним из первых, кто стал проповедовать чань-сюэ, был китайский монах 2 века нашей эры, Ань Шигао. 2 век нашей эры. Он учился в Индии и, овладев практикой буддийской медитации, перенес эту традицию в Китае. Ань Шигао проповедовал дзо чай. Вот эту самую сидячую буддийскую медитацию, в которой можно познать полноту истины. Основная школа раннего чань называется Чжуан Фо Син И. Или по синдзон. В переводе школа сознания сердца Будды или просто сердце Будды. Школа сознания сердца Будды. Школа сознания сердца Будды. Фо Син Цзун своим первым патриархом считает Бодхидхарму. Реальный персонаж Бодхидхармы существовал в 6 веке нашей эры. А эти школы образовались в 3-4 веках. Возникает вопрос, кто был действительными первыми патриархами этого направления. К сожалению, информация не сохранилась. Ну, понятно, почему они привязываются к этому авторитету. Это вполне понятно. Бодхидхарма сформулировал четыре тезиса чань. Четыре тезиса чань. Первое. Учиться, не опираясь на слова и тексты. То есть первый тезис без слов. Без слов. Второй тезис. Передача знания вне учения, невербальным путем. Вне учения. Вне доктрины, вне учения. Невербальным путем. Вне учения. Изречения буддийских мастеров чань краткие и лаконичны, поэтому, хоть я и говорю пространную фразу, на самом деле они это маркируют буквально одним словом. Второе. Прямое указание на сознание человека. Тест называется «От сознания к сознанию». От сознания к сознанию. Прямое общение сознания учителя и ученика. Двух виджня. И последнее. Будда. Несколько корявый термин на русском языке, но зато адекватно отражает суть вещей. Согласно взглядам чань, каждое живое существо, тем паче человек, обладает потенциальной буддовостью, то есть потенциальной возможностью стать Буддой. Любой человек потенциальный Будда, но он об этом не знает, и поэтому Буддой не становится. А кто знает, тот стремится стать Буддой, если, конечно, человек буддист. Становиться можно Буддой, если вы знаете один из двух приемов. Или прием постепенного очищения пыльного зеркала, или прием мгновенного просветления. Дзянь-у. Прием мгновенного просветления. Прием очищения пыльного зеркала. Дзянь-у. Зеркало в пыли. Или же дунь-у. Мгновенное просветление. В 7-8 веках нашей эры, разумеется, произошло размежевание школ раннего чань как раз по практике использования дзянь-у или дунь-у. Виджняновада породила в Китае этот прием дзянь-у, поскольку Виджняновада ориентировалась на философский дискурс. Ранние школы северные, Шэньсю, Джишэнь, Лаоань, Сюаньши, эти слова я писать на доске не буду, просто имейте в виду, что это относится к северному раннему китайскому чань. Так вот, они исповедовали Виджняноваду, согласно которой все живые существа обладают природой Будды, но она сокрыта неведением, подобно зеркалу в пыли. И нужно это неведение замещать знанием, истинным знанием, очищая свое сознание от заблуждений, от клеш, от пыли, от заблуждений, от иллюзий.
используется иногда санскритский термин клеши, самые иллюзии, заблуждения, ошибки. В противовес возникло южное направление, которое отбрасывало этот длительный и скрупулезно систематичный путь очищения своего сознания, взамен предлагая вариант мгновенного просветления, так называемого сатори. Сатори – японское слово. Мгновенное просветление. Сатори. Мгновенное просветление не эквивалентно вхождению в нирвану, ни в коем случае. Человек, испытавший сатори, просто понимает суть буддизма. Вот и все. Без научения, без длительного изучения типитаки. Южные школы исповедовали Сарвастивада. Помните, я вам называл 4 философские школы буддизма. Так вот, южный чань был близок взглядом Сарвастивады. Все дхармы находятся в состоянии истинной таковости. Вот еще один хороший буддийский термин – таковость. Все дхаммы таковы, как они есть. И не нужно считать их иллюзорными. Они действительно существуют, то есть наделяются онтологическим статусом. И нужно принимать мир таким, каков он есть. Если вы научитесь видеть суть мира, вещи в себе, вы сможете мгновенно охватить все мироздание и испытать сатори. Внезапное просветление. Несмотря на различие основных методов, приемы и северных, и южных школ были очень схожи. Например, и те, и другие использовали практику каанов. Каан – японское слово, гун-ань – китайское слово. Гун-ань в переводе – публичный отчет, административный доклад. Даже можно так переводить. Смысл практики гун-ань в том, чтобы расстаться с привычным стереотипом мышления. Учитель стремился вызвать у ученика так называемый когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс. Но это понятно, современные буддологи используют такую терминологию, когнитивный диссонанс. То есть нужно было огорошить ученика каким-нибудь весьма странным вопросом, к примеру, проследить за его реакцией и потребовать от него дать вот этот самый публичный отчет, гунань, что он понял, когда прослушал некую весьма странную историю. Если ученику удавалось выйти за привычный дискурс, за обыденную логику, значит, учитель достигал своей цели. И рассказывал следующий эпизод, так постепенно, переходя от одной истории к другой, совершенствовалось сознание ученика. Каны стали модными сначала в традиционных странах для буддизма, а позднее их стали коллекционировать и в Европе, и в Америке. И выходили, начиная где-то с середины второго тысячелетия нашей эры, то есть где-то века с 15-16, выходили сборники каанов. Некоторые из них переведены на русский язык. Вот, например, Мумонкан. Застава без ворот. 48 классических каанов дзен. Мумонкан. Рекомендую вам познакомиться с этой книгой, равно как и с другой. «Золотой век дзен. Антология классических каанов эпохи Тан». К сожалению, обе эти книги представляют собой перевод с английского и сопровождаются комментариями Блайса. Блайс, если я не ошибаюсь, один из учеников Дейтаро Судзуки. Судзуки очень известный и авторитетный специалист по японскому дзен, который где-то в 50-60-е годы, будучи уже японским профессором, надолго приезжал в Америку и читал целые циклы лекций, там месяц 10 подряд читал циклы лекций по буддизму, прекрасно владея английским языком, он писал соответствующую литературу на английском языке и опубликовал целую библиографию работ по буддизму. Основные работы, основные книги на русский язык с английского уже переведены. Но, к сожалению, Блайс не является ни японцем, ни китайцем, а является американцем, воспитанным изначально на христианстве. И он попытался пояснить суть буддизма простому американцу, воспитанному на такой баптистской, макдональдсовской культуре. Вот комментарий Блайса, на мой взгляд, совершенно неадекватный, потому что Будда не Христос. И сравнивать буддизм и христианство – дело достаточно неблагодарное. Ну и вообще не то, что неблагодарное, а малорезультативное и ошибочное. Однако, сами по себе рассказы, вот кааны, они очень небольшие. Здесь даны вполне адекватные. Здесь представлена генеалогия мастеров дзен, что тоже ценно, с такие таблицы преемственности. Это не были родственники, это были люди, воспитывавшиеся в разных монастырях, путешествующие из монастыря в монастырь, и, наконец-то, обретшие сатори благодаря тому или иному учителю чань или дзен. Я некоторые наиболее понятные европейскому сознанию каны вам представлю, чтобы вы получили хотя бы первичные знания о чань, о сути чань, о духе чань. Вот непосредственно каан. Называется это 14-й каан из Мумонкана. Нансен убивает кошку. Нансен очень известный чаньский мастер, наставник и настоятель монастыря. Однажды монахи западного и восточного крыла монастыря ссорились из-за кошки. Нансен поднял кошку и сказал: «Слушайте меня, монахи, если кто-нибудь из вас сможет сказать хотя бы одно слово дзен, я выпущу ее. Если нет, я убью ее». Ему никто не ответил, и он убил кошку. К вечеру в монастырь вернулся Дзёсю. Дзёсю еще один известный чаньский мастер. Узнав от Нансена о случившемся, он снял соломенную туфлю, положил ее себе на голову и в таком виде вышел из монастыря. «Если бы ты был здесь утром, я бы пощадил кошку», — воскликнул ему вслед Нансен. Ну, вот ваша задача, после того, как вы текст услышали, как-то его осмыслить и сказать свое веское слово «дзен» по поводу услышанного. Повторяю, что это один из самых понятных европейцев каанов. Еще раз, значит, вспомним ситуацию. В монастыре монахи ссорятся, что запрещено уставом. Да, поскольку согласно Винайя Питаке ссоры между монахами запрещены. Ссорятся из-за кошки. Ну, они не были профессиональными заводчиками, сами понимаете, на выставку кошек не готовили. Скорее бы они готовили на еду, чем на выставку. Вот. Зачем им нужна была кошка? Они заботились о сохранности своих библиотек восточного и западного крыла монастыря. Там, где будет жить кошка, будет меньше мышей, и, соответственно, сутры будут сохраннее. Нансен потребовал от них, в первую очередь, прекратить распри, а во-вторых, хотел выяснить, насколько вообще монахи его монастыря продвинулись в осознании сути дзен. Оказалось, что недалеко. Но Нансен поступил сам достаточно опрометчиво. Он сказал, что он убьет кошку. Не просто там ее, скажем, удалит из монастыря, а именно убьет, если никто из монахов не скажет ни одно слово дзен. Никто не сказал, и Нансен был вынужден свою угрозу привести в исполнение. Кошка погибла, хотя это было самое невиновное во всей этой распри существо. Нансен тем самым вообще-то тоже нарушил монашеский устав. Устав Ахимсы, да, не причинение зла ничему живому без нужды. Нужды-то особой не было, кошку убивать. Пришел Дзёсю, монахи ему рассказали, а Дзёсю и Нансен были примерно равные по мудрости и силе чаньские мастера. Что сделал Дзёсю? Ни слова не сказав в ответ, он все-таки выполнил требования Нансена. Он своим поведением продемонстрировал истину чань, ну или дзен. Он снял лапоть соломенный со своей ноги, водрузил его себе на голову и в таком виде ушел из монастыря. Нансен понял его послание, да, и во след крикнул: «Если бы ты здесь был утром, кошку я бы пощадил». Что сказал Дзёсю своим поступком? Ну, достаточно экзотичным, да? На мой взгляд, это я уже делюсь своими наблюдениями с вами, на мой взгляд, он сказал следующее: все равно. Вот и все. Все равно. Все равно, где у меня солома, на ноге или на голове. С точки зрения буддовости, абсолютно все равно. Все равно, жива кошка или мертва. Все равно, съедят мыши сутры или не съедят. Все равно, будут читать монахи сутры или не будут. Потому что Бодхисхарма еще в VI веке сформулировал 4 тезиса чань. Передача без слов, передача знания без слов и передача знания вне учения, ну, вне заучивания каких-то вот догматических текстов. Поэтому то, что сутры лежат в библиотеке или не лежат там, для вас, как для конкретных буддистов чань здесь и сейчас, это абсолютно все равно. Они вам не понадобятся. И вы не сможете испытать сатори, просто бубня себе под нос сутры. Ну, еще парочку я вам каких-нибудь примеров приведу. А? Кошку? Ну да, ну монастырь был достаточно, видимо, обширный, и кошка жила бы или в одном крыле, или в другом. А обеспечивать своими услугами оба крыла она, видимо, была не способна. Еще один хороший кан из другого сборника. «Какую сутру ты проповедуешь?» — спросил Уммонт главного монаха. Пришел бродячий чаньский мастер в один из монастырей. Этот бродячий чаньский мастер известен в Японии под именем Уммон. «Какую сутру ты проповедуешь?» — спросил Уммон главного монаха. «Нирвана сутру», — был ответ. «В этой сутре описаны четыре добродетели нирваны, не так ли?» «Верно». «Сколько добродетелей у этого?» — спросил Уммон, беря в руки чашку. «Нисколько», — ответил главный монах. «Но разве древние не говорили, что у чашки могут быть добродетели?» — настаивал Уммон. «А как вы считаете?» Уммон постучал по чашке и спросил. «Понимаешь?» «Нет». «Тогда продолжай проповедовать сутру», — сказал Уммон. Ну, это тоже достаточно понятный каан, если учитывать контекст Шуньявады. Что это за четыре добродетели или четыре благих качества нирваны? Ну, во-первых, неизменность. Если сансара постоянно находится в волнении, то нирвана постоянно, константно. Неизменность. Радость. В этом мире страдание, антагонизм, страдание, радость. Индивидуальное существование. Согласно поздней Махаяне, а Чань формируется уже как поздняя Махаяна, все-таки некое истинностное бытие способны преодолеть вот этот пространный океан мироздания и переселиться в нирвану. Но это не душа. Это самость. Самость человека. Не душа, а его, ну вот ближайший термин из греческого языка «хипостасис». Это то, что отличает одну единичную сущность от другой единичной сущности. Уникальные качества единичной сущности. Уникальные качества единичной сущности. Так вот, это самое индивидуальное существование. Уникальное качество единичной сущности. И чистота. Ну, речь идет о духовной чистоте. Уммон поступил, как всегда, достаточно эксцентрично. Да? Он схватил чашку и начал допрашивать, есть ли у чашки добродетели нирваны. Но хотя бы потому, что чашка находится по эту сторону, то есть в сансаре, у чашки нет добродетели нирваны по своему определению. Уммон хотел выспросить у монаха другое. Способна ли чашка научить вас истине буддизма? И в этом ее добродетель. То есть чисто прагматическая добродетель чашки не в том, что в нее можно положить рис или налить чай, а в том, что чашка пуста. И именно поэтому в нее можно или положить рис, или налить чай. Сама по себе форма чашки и ее, может быть, эстетическая красота для мастеров чань дело десятое. Если вы когда-нибудь видели старинные японские чашки для чайной церемонии, вы могли обратить внимание, что это очень грубый вообще шмоть глины с продавленной выемкой. Никакого эстетства, вот такого европейского, рококошного, там нет и быть не может. Потому что главное в чашке — это пустота. Если пустота есть, все очень хорошо. Если ее нет, то это не чашка. Уммон спрашивал монаха о пустоте. Пустота может вас сориентировать, ваше сознание, на то, что все в мире пусто, согласно Шуньявады, да? Дхаммы бессущностны и пустотны. А раз дхаммы пустотны, надо от них отказаться. Нужно заставить свое сознание, вообще себя, все-таки преодолеть эту иллюзию мира и достичь нирваны. Конечно, без восприятие доктрины даосизма, такого рода операции, ну, в частности с пустотой, мыслительной операции, в Чань не были бы возможны. Я обязательно вам буду говорить, может быть, уже сегодня о даосизме, и вы поймете вот эти тонкие логичные взаимосвязи между даосским взглядом, в частности, на пустоту, на шунью, и на и чаньский взгляд на то же самое. Еще один кан. Однажды Якусан занимался сидячей медитацией, дзадзе. Ну, дзадзе или дзочань — это одно и то же. «Что ты делаешь?» — спросил его Сэкито. «Не что-то». «Значит, ты тупо сидишь». «Если бы я тупо сидел, я бы что-то делал». «Скажи, что именно ты не делаешь». «Тысяча мудрецов не ответит». Вот еще один хан, тоже достаточно понятный европеец. Вопрос Сэкито был абсолютно нелепым. Сидит монах в позе лотоса и очевидно медитирует. Нет, надо его растолкать и спросить, что ты делаешь. И Умон в данном случае поступил очень корректно с точки зрения Чань. Он сказал, ничто-то, ничто, что связано с сансарой, я не делаю. Я позволяю мирозданию вращаться вокруг себя, но я не включен в это мироздание. Это опять-таки подход даосизма. Да? Нужно войти в поток дао, и поток вас понесет. Нельзя сопротивляться потоку, потому что вы не знаете... Цель мироздания и суть мироздания вы не знаете, а Дао знает все, потому что это абсолютная потенция и полнота бытия. Сидит буддист и действительно, чувствуя себя буквально осью мироздания, позволяет вращаться миру, всему мирозданию вокруг себя. Он ничто не делает. То есть у него нет своего, своего целеполагания и своего волеизъявления. Понимаете, вот это важный момент. Если я, например, хочу тупо сидеть, я тупо и сижу. То есть я заставляю свое тело находиться в сидячем положении, а мой ум находится в состоянии просмотра советского телевидения, российского телевидения. Через сериалов по ТНТ, да. Вот всем этим... Умон и не занимается. Он не сидит, и тем паче не сидит тупо. Он занимается сидячей медитацией, дзадзе, для того, чтобы позволить вообще своему сознанию покинуть пределы этого мироздания. А вопрошающий Сэкито, ну это какой-то рядовой монах, еще новоначальный, он не понял ответа и начал выспрашивать, а что ж тогда ты не делаешь? И пришлось бы Умону, взяв того за пуговицу, очень долго объяснять, что именно он не делает. А он не делает абсолютно все. И поэтому он сказал, тысяча мудрецов не ответит. Потому что все, о чем ты знаешь, я не делаю. Я не туп сижу, я не пью чай, я не то-то, не то-то, не то-то. Я ничто. Вот один из вариантов легко преодолимого диссонанса рацио. Да. Были и достаточно экзотичные высказывания, характерные для буддистов чань и дзен, даже грубые. Ну, слишком грубо я вам не буду приводить. Кого это интересует, можете почитать соответствующие книги. Ну, например, такой вариант. Один мастер говорит ученику, Встретишь Будду, убей Будду. Встретишь Бодхисаттву, убей Бодхисаттву. Понятно, что вряд ли российских пионеров призывали «встретишь Ленина, убей Ленина». Да? Так что здесь что-то другое. Ну, во-первых, пионеру, пожалуй, Ленина встретить намного легче, чем буддиста, бодхисаттву или Будду. А почему нужно его убить? Да потому что если вы встретите Будду или бодхисаттву, то, скорее всего, это будет иллюзия. А иллюзию вы должны развеять, убить. Язык чаньских мастеров достаточно загадочен, и не все так просто. Нужно было учиться распознавать их высказывания, чтобы не впасть в ересь. Один из мастеров проповедовал молчаливый чань. То есть он вообще не произносил даже нужных слов. Якусан не читал проповеди. Однажды старейшины пришли к нему и сказали: «Монахи не будут возражать, если вы прочтете проповедь. Ударьте в колокол», — велел Якусан, то есть созовите монаха. Старейшина ударил в колокол, монахи собрались, но Якусан ушел в свои покои и не возвращался. Старейшина последовал за ним и спросил: «Мастер собрался прочесть проповедь. Монахи пришли. Почему же вы ушли, не сказав ни слова?» Якусан встал, пришел в зал собрания, зашел на возвышение, помолчал и ушел. И когда его спросили: «Ну что же вы опять молчите?» Он ответил: «Для чтения сутр есть проповедники сутр. Для чтения шастр есть проповедники шастр. Причем тут я?» Без слов и без учения. То есть пусть каждый познает чань так, как он может. Еще один кан, не буду искать его, но он содержится в этих книгах. Один из мастеров чань проповедовал истину одного пальца. То есть на все вопросы, которые ему задавали, он показывал палец. Но это не было никаким оскорбительным жестом, он просто показывал палец. У него был послушник, который собезьяничал и стал на вопросы учителя тоже тому показывать палец. Учитель, недолго думая, схватил нож и отрубил ученику палец. И когда мальчик стал убегать от учителя от боли и страха, тот его окликнул, мальчик обернулся, учитель показал ему палец, но свой, а не отрубленный. И мальчик испытал сатори. То есть вот считается, что в этот момент мальчик прозрел. Потому что палец для конкретно данного вот мастера дзен символизировал буддовость. Буддовость, не Будду, там, Шакьямуни или какого-то другого Будду, а буддовость как таковую, то есть суть бытия человека. И фактически он, отрубив мальчику палец, разрушил его иллюзию, первичное представление о мире. А показав свой истинный палец, да, вот, он продемонстрировал мальчику суть мироздания. Но это нужно было суметь схватить. То есть вот сознание мальчика сумело схватить эту истину. А допустим, если нечто подобное вы увидите на экране телевизора, скорее всего, вы не поймете, что тут произошло, кроме членовредительства. И понятно, что только мастер дзен, обладающий уже неким опытом, мог увидеть продолжение своего опыта в ученике. И тогда он давал ему некий документ, хартию подписанную, что вот данный ученик испытал сатори и может теперь проповедовать чань самостоятельно, стать настоятелем монастыря и собрать свою общину монахов. Ну или учеников, не обязательно монахов, учеников. И вот такие генеалогии в традиции чань строго соблюдались и отслеживались. Потому что среди массы чаньских монахов очень многие, подавляющее большинство, так и оставались в неведении, так и оставались непросветленными. Они могли просидеть всю жизнь в одном монастыре, они могли бродить всю свою жизнь по разным монастырям, посетив и Японию, и Корею, и Китай, и Индию, и так не найти того самого мастера, от сознания которого они получат просветление, от сознания к сознанию, без слов, без учения они получат просветление. Часто не получалось. Хотя были самые разные, весьма эксцентричные люди. Один на вопрос, кто такой Будда, ответил: туалетная бумага. Ну, здесь я немножко интерпретирую, потому что в Китае и Японии бумага ценилась очень высоко, и никто не использовал ее по этому назначению. Но были другие приемы, и поэтому вот в качестве эквивалента можно так выразиться. Туалетная бумага. Почему? Да потому что Будда уже прозрел. Будда ушел в нирвану. И Будда вам не поможет. Его нужно отбросить как нечто использованное, как туалетную бумагу, и идти дальше самостоятельно. Если удастся, хорошо. Не удастся, придется обращаться к сутрам и просто их читать. Я не зря вспоминаю даосизм и конфуцианство в контексте, как минимум, китайского буддизма по одной простой причине. Сравнительно быстро в Китае возникли синкретические религии на основе смешения буддизма, конфуцианства и даосизма. Такие течения назывались саньцзяо, школу трех вершин или школу трех пиков. Саньцзяо. В них уравнивались статусы Будды Шакьямуни, Конфуция и Лао-цзы, основателя даосизма. Все они считались Буддами бессмертными, поскольку Лао-цзы считался бессмертным в своей жизни, достигшим состояния бессмертия. Конфуций был обожествлен в 555 году нашей эры, то есть в 6 веке нашей эры. Конфуций действительно был, он умер в 551 году до нашей эры и через 1000 лет был обожествлен, и существуют храмы, конфуцианские храмы, где поклоняются не императору, не небу, а именно Конфуцию. И Будда стал обожествляться в школах саньцзяо. Складываются они в 3-6 веках нашей эры, то есть примерно в то же самое время, когда и классический чань. Саньцзяо достигает расцвета в Китае к 12-13 векам, и особенно заметной стала школа трех религий саньцзяо гуэйи, подразделившаяся на несколько ветвей. Дуньпай – это восточное направление, сяньфопай – если не ошибаюсь, северное направление, школа Будд бессмертных, Сяньпэнпай, школа трех пиков. Они постарались взять из конфуцианства и даосизма лучшее, что смогли там обнаружить, и как-то скрестить это с буддизмом. Чтобы понять, что именно они могли взять из даосизма и конфуцианства, давайте обратимся к знакомству с этими традициями. Начнем с даосизма. Полулегендарным основателем даосизма считается Лао Цзи. Его часто называют старик-младенец или молодой старик. Согласно легенде, Лао Цзи в утробе своей матери просидел 100 лет, родился старцем с длинными седыми волосами, но зато бессмертным. И благодаря такому качеству, вот, родился уже умудренным, он смог создать новую религию. Даосы часто также возводят свою доктрину к временам 3-го тысячелетия до нашей эры, когда якобы Поднебесный правил благой и просвещенный Желтый Император, Хуан Ди, Желтый Император. В любом случае, даосизм появляется где-то в 6-м веке до нашей эры. Но считается, что Лао Цзи, точнее его исторический прототип, родился в 604 году до нашей эры. И действительно неизвестно, когда скончался. Потому что есть история о том, что Лао Цзи, будучи уже весьма древним стариком, прожив больше 100 лет, просто уехал из мест, где он прожил все эти года, и никто не знает, где он скончался и скончался ли вообще. Тем более, что в даосизме есть учение о возможности достижения личного индивидуального бессмертия в течение жизни. Для этого нужно практиковать особую алхимию золотой пилюли, можно так перевести на русский язык. Понятно, что это отнюдь не значит, что нужно наедаться всяких металлов и делать из своего желудка тигль. Нет, конечно. Эта золотая пилюля ничего общего не имеет с западноевропейской алхимией. Хотя, конечно, даосы использовали и определенные вещества. Ну, и минеральные, и животного происхождения. Кто смог в своем теле создать эту золотую пилюлю, тот становится бессмертным. В Китае очень большой пласт фольклора посвящен басянь, 8 бессмертным. Среди них есть и мужчины, и женщины, и старики, и молодые. Это те люди, которые или родились бессмертными, так уж случилось, или же достигли индивидуального бессмертия. Идея дао – это ключевое понятие в даосизме. Идея дао – это идея из вечного, естественного, что очень важно, не сверхъестественного, а из вечного и естественного, всеобщего закона спонтанного возникновения, развития и исчезновения. Это абсолютная полнота бытия в своей потенции. Дао никогда не будет исчерпано до конца. Это и абсолютная сила, и абсолютная энергия, и абсолютная информация, как угодно можете себе представлять. Но сами даосы часто называют это непереводимым, адекватно на русский язык, понятием дао, которое можно условно перевести как путь. Даосы часто говорят поток или река. Смысл такой. Дао – текучка, как вода. Дао все препятствия просто обтекает, обходит, не сопротивляясь этим препятствиям. И поэтому оно всесильно. Нужно постараться в своей жизни обнаружить поток Дао. Оно ненаблюдаемо, только опосредственно можно увидеть его, опосредованно. Если вы его почувствуете и сможете войти, Дао вас понесет, подобно тому, как течение реки несет щепку. И река знает, куда она течет, в отличие от щепки, и вынесет щепку на стремнину и в море. Точно так же человек должен постараться попасть в поток Дао и не сопротивляться ему. Это называется жить без цели и без деятельности. Увэй и Усинь. Увэй и Усинь. Без цели не задавая своих собственных целеполаганий, ничего не желая, сверх минимальный мир, и без усилий, Нельзя сопротивляться Дао, потому что Дао всесильно, в отличие от вас. Оно вас просто не заметит и выбросит на мель. А если вы полностью подчинитесь Дао, вы станете таким же сильным, как и оно. Нечто подобное, кстати сказать, будут говорить греческие стоики. В стоицизме есть следующее. И Сенека, например, поддерживал этот подход. Там нечто подобное понятию Дао обозначалось термином «судьба». Покорного судьба ведет, а непокорного тащит. Увэй и Усинь, как я вам уже говорил, восприняли в Чань. Там был тезис Увэй Джэнь-Джэнь, истинный человек без места, то есть не определяющий свое собственное место в жизни, позволяющий вращаться всему мирозданию вокруг себя. И джэньши – это истинное сознание всех Будд. Истинное сознание всех Будд. Увэй, на поверку, вот жизнь без цели, оказывается неким блаженным бездействием, погруженностью в поток жизни, самопроизвольного течения жизни. Только Дао способно привести к высшему благу, успеху, свободе, счастью. Дао нефиксируемо. А что фиксируемо тогда? Фиксируемо Д. Это результат существования Дао, видимый на Земле. Д. Если Дао это абсолютная потенция, то Д – актуализация этой потенции, реализация Дао на Земле. В древности канон Дао Дэ Цзин существовал в двух разных книгах. Одна книга называлась Дао Цзин, другая – Дэ Цзин. И только после первой культурной революции, когда моисты, в основном даже не конфуцианцы, а моисты, законники, запретили даосам проповедовать открыто и, в частности, выступать в придворных дискуссиях, даосы несколько раз подвергались официальным гонениям и даже заканчивалось тем, что уничтожались все письменные экземпляры книги Дао Дэ Цзин. Но даосы обладали прекрасной памятью, многие знали Дао Дэ Цзин наизусть, и вот таких знатоков тайно вывозили в горы, там прятали в пещерах. И эти знатоки жили в пещерах до конца своих дней, успевая надиктовать своим ученикам Дао Дэ Цзин. Так что традиция это не потеряно, но современная редакция даудзин сравнительно поздняя, не раньше, возникшая не раньше 3-4 веков нашей эры. Даосы выступали против ненужной роскоши, против войн, против государственного насилия. Они не очень-то ценили благо цивилизации, полагая, что нужно жить в примитивном аграрном обществе, даже желательно не пользоваться сложными орудиями труда. А социальная концепция даосизма – это такая реакционная утопия. Желательно, чтобы все люди жили мирно, счастливо, просто и разрозненно, не создавая крупных государств, не создавая армии, не создавая управленческих институтов. Да. Может быть и есть. Нет, не все равно. Потому что сейчас я поясню это на конкретных текстах. Обратимся непосредственно к Дао Дэ Цзин. А на следующей лекции мы с вами сравним даосизм и конфуцианство. Итак, я вообще-то всем вам рекомендую познакомиться с текстом Дао Дэ Цзин, благо он существует и в электронной версии. Дао, которое может быть выражено, это параграф первый, дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем мать всех вещей. Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. То есть из-за развлечения возникают дихотомии, противопоставления понятий. Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. То есть надо спонтанно следовать добру, не называя добро добром, и не тем самым вызывая к жизни зло. Вот в чем смысл. Почему в идеале, чтобы все жили разрозненно? Тогда не будет никакой зависти, не будет распри, и в конце концов таким образом можно преодолеть все негативные тенденции общества. Понятно, что даосы, даже императорам рекомендовали это, но никто их не слушал, потому что кругом достаточно агрессивное государство, и нужно было содержать армию. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга. Трудное и легкое создают друг друга. Длинное и короткое взаимно соотносятся. Высокое и низкое взаимно определяются. Звуки, сливаясь, приходят в гармонию. Предыдущие и последующие следуют друг за другом. Поэтому совершенно мудрый, совершая дела, предпочитает не деяния. Вот где нужно бездействовать. В управлении другими. Осуществляя учение, не прибегает к словам. Вызывая изменения вещей, он не осуществляет их сам. Создавая, не обладает тем, что создано. Приводя в движение, не прилагает к этому усилий. Успешно завершая что-либо, не гордится. Поскольку он не гордится, его заслуги не могут быть отброшены. Параграф 3. Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить редких предметов, то не будет воров. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляя страной, совершенно мудрый делает сердца подданных пустыми, а желудки полными. Его управление ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не смели бы действовать. Кто такие имеющие знания? Это философы, даосы. Они и так не то, что не смеют действовать, они не хотят действовать, потому что, согласно их концепции, бездействие приведет к нужному результату, а излишнее мельтешение только затруднит поток дао. Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О глубочайшее, оно является праотцом всех вещей. Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим. Ну, а если его не редуцировать ни к чему, то и не ясно, существует оно или нет. Вот это самая особенность Дао. Д вы можете наблюдать, а Дао ненаблюдаемо. Человек, обладающий высшей добродетелью, так же, как и вода, должен селиться ближе к земле. Вода течет по земле. Его сердце должно следовать внутренним побуждениям. В отношениях с людьми он должен быть дружелюбным. В словах должен быть искренним. В управлении страной должен быть последовательным. В делах должен исходить из возможностей. В действиях должен учитывать время. Поскольку он, так же как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок. По поводу пустоты. Очень интересный пассаж. Параграф 11. 30 спиц соединяются в одной ступице, образуя колесо. Но употребление колеса зависит от пустоты между спицами. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты. Это буквально соответствует тому Каану, который я вам зачитал в начале лекции. Постучал по пустой чашке и спросил, понимаешь или нет, что чашка – это пустота, а полезность зависит от пустоты. Полезность чашечки в том, что она ориентирует вас на размышления о сансаре и нирване. Смотрю на него и не вижу, а поэтому называю невидимым. Слушаю его и не слышу, поэтому называю его неслышимым. Пытаюсь схватить его и не достигаю, поэтому называю его мельчайшим. Не надо стремиться узнать об источнике этого, потому что это едино. Его верх не освещен, его низ не затемнен. Оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова возвращается к небытию. И вот называют его формой без форм, образом без существа. Поэтому называют его неясным и туманным. Встречаюсь с ним и не вижу лица его. Следую за ним и не вижу спины его. Придерживаясь древнего Дао, чтобы овладеть существующими вещами, можно познать древнее начало. А вот взгляд на государя. Даосы часто, кстати, адресовали свои писания государственным мужам и самому сыну неба. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которые требуют от народа его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится. И хуже всех те правители, которых народ презирает. Поэтому, кто не заслуживает доверия, не пользуется доверием у людей. Кто вдумчив и сдержан в словах, успешно совершает дела, о таком народ говорит, что он следует естественности. Параграф 18. Когда устранили великое Дао, появилось человеколюбие и справедливость. То есть заменили абсолютную добродетель какими-то частными добродетелями, и возникла мораль, как наука о должном, не о сущем, а о должном. Появилось человеколюбие и справедливость. Когда появилось мудрствование, возникло и великое лицемерие. Когда вся семья в раздоре, тогда появляется сыновняя почтительность и отцовская любовь. Когда в государстве царит беспорядок, тогда появляются верные слуги. То есть, дифференциация понятий с точки зрения даосизма возникает в момент упадка. Когда в Золотом веке при Хуан Ди, при Желтом, там, Золотом императоре, все было гармонично, не нужно было ничего называть. И не нужно было ничего исправлять, потому что все действовало как хорошо отлаженный механизм. Каждый знал свою задачу и ни о чем не спрашивал. Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. Чисто бытовое наблюдение. И абсолютно справедливое, конечно. Хорошее войско – средство, порождающее несчастье. Его ненавидят все существа. Поэтому человек, следующий Дао, его не употребляет. Благородный правитель во время мира предпочитает быть уступчивым в отношении соседних стран. И лишь на войне применяет насилие. Войско – орудие несчастья, поэтому благородный правитель не стремится использовать его. Он применяет его только когда к этому вынуждают. Дао постоянно осуществляет недеяние, однако нет ничего такого, что бы оно ни делало. Если знать и государи будут его соблюдать, то все существа будут изменяться сами собой. Если те, которые изменяются, захотят действовать, то я буду подавлять их при помощи простого бытия, не обладающего именем. Не обладающее именем простое бытие для себя ничего не желает. Отсутствие желания приносит покой, и тогда порядок в стране сам собой устанавливается. Кто учится, с каждым днем увеличивает свои знания. Кто служит Дао, изо дня в день уменьшает свои знания. В непрерывном уменьшении человек доходит до недеяния. Нет ничего такого, чтобы не делало недеяние. Поэтому овладевание Поднебесной всегда осуществляется посредством бездействия. Кто действует, не в состоянии овладеть Поднебесной. А вот пассаж, параграф 50, очень напоминает буддийский взгляд на мир. Существа рождаются и умирают. Сансара. Из 10 человек 3 идут к жизни, 3 к смерти. Из каждых 10 еще имеются 3 человека, которые умирают от своих деяний. Почему это так? Это происходит от того, что у них слишком сильно стремление к жизни. Видите, дукха. Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. То, что оставляет свои желания, отказывается от страстей и притупляет свою проницательность, освобождает себя от хаотичности, умеряет свой блеск, уподобляет себя пылинке, представляет собой глубочайшее. Его нельзя приблизить для того, чтобы с ним сродниться. Его нельзя приблизить для того, чтобы им пренебрегать. Его нельзя приблизить для того, чтобы им воспользоваться. Его нельзя приблизить для того, чтобы его возвысить. Его нельзя приблизить для того, чтобы его унизить. Вот почему оно уважаемо в Поднебесной. То есть Дао само по себе недоступно. Нужно осуществлять недеяние, соблюдать спокойствие и вкушать безвкусное. Великое состоит из малого, а много из немногого. На ненависть нужно отвечать добром. И здесь кардинальное отличие от конфуцианства. Конфуций скажет, что на ненависть, ну, на зло, нужно отвечать по справедливости, а отнюдь не добром. На добро нужно отвечать добром. В древности те императоры, кто следовал Дао, не просвещали народ, а делали его невежественным. Трудно управлять народом, когда у него много знаний. Поэтому управление страной при помощи знаний приносит стране несчастье, а без их помощи приводит страну к счастью. Кто знает эти две вещи, тот становится примером для других. Знающие этого примера есть знание глубочайшего Д. Я имею 3 сокровища, которыми дорожу. Первое – это человеколюбие. Второе – бережливость. А третье состоит в том, что я не смею быть впереди других. Скромность. Я человеколюбив, поэтому могу стать храбрым. Я бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать умным вождем. умный полководец не бывает воинственен. Умный воин не бывает гневен. Это я называю «Д» – избегающие борьбы. Народ голодает от того, что власти берут слишком много. Видите, вы почувствовали, что начало книги Дао Дэ Цзин посвящено скорее метафизике, рассуждению абстрактным. А мы подходим к концу, буквально несколько пассажей, и все. Разумеется, я вам вычитываю некие фрагменты. Дао Дэ Цзин, трактат не такой уж большой, всего 80 параграфов, и стоит прочитать самостоятельно. Так вот, конец Дао Дэ Цзин, это не собственно Дао Дэ Цзин, а Дэ Цзин, ориентированный на подачу конкретных рекомендаций администраторам. Дэ Цзин – весьма политизированный трактат. Народ голодает от того, что власти берут слишком много налогов. Трудно управлять народом от того, что власти слишком деятельны. Народ презирает смерть от того, что у него слишком сильно стремление к жизни. Тот, кто пренебрегает своей жизнью, тем самым ценит свою жизнь. Небесное Дао напоминает натягивание лука. Когда понижается его верхняя часть, поднимается нижняя. Оно отнимает лишнее и отдает отнятое тому, кто в нем нуждается. Небесное Дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них отнято. Человеческое же Дао, наоборот, то есть различается как минимум два уже Дао. Да? Есть небесное, абсолютное Дао, абсолютная справедливость, и человеческое, весьма относительная истина. Человеческое же Дао, наоборот, оно отнимает у бедных и отдает богатым то, что отнято. Кто может отдать другим все лишнее? Это могут сделать только те, которые следуют Дао. Немножко отвлекусь. Есть еще один Каан. Один из мастеров Чань вышел на проповедь, держа в руках посох, и сказал: у кого нет посоха, у того я отниму его. А у кого есть, тому я дам свой. Посох – это буддовость. Представление о буддовости. Вообще истинное знание. У кого нет истинного знания, у того учитель пообещал отнять это заблуждение. У кого нет посоха, у того я его отниму. То есть я заберу иллюзии. А у кого есть истинное знание, тому я дам свой. То есть прибавлю к вашему истинному знанию свое истинное знание. А вот, пожалуй, последний пассаж, касающийся политических идеалов даосов, которые они рекомендовали китайским государям, но те, разумеется, их не слышали. Пусть государство будет маленьким, а население редким. Ну, в России второе уже выполнено. Население достаточно редкое. Особенно на границах с Китаем. Есть места, где плотность населения разнится более чем в сотни раз. Скажем, вот Благовещенск на Амуре. По Амуру идет граница с Китаем. На нашей стороне живет примерно 15 тысяч человек, а на китайской стороне, вот ровно по границе, живет 15 миллионов человек. Если в государстве имеются различные орудия труда, не надо их использовать. Пусть люди до конца своей жизни не уходят далеко от мест рождения. Фактически такая попытка закрепостить крестьян, да? И если в государстве имеются лодки и колесницы, то есть средства передвижения, не надо их употреблять. Если имеются воины, не надо их выставлять в военную службу. Пусть народ снова начинает плести узелки, то есть использовать узелковое письмо, доиероглифическое узелковое письмо, очень архаичное. Пусть его, народа, пища будет вкусной, одеяние красивым, жилище удобным, а жизнь радостной. Вот это вполне неплохо, да? Можно даже такие слова в Конституцию записать. Пусть соседние государства смотрят друг на друга, слушают друг у друга пение петухов и лай собак. Чисто аграрные государства. А люди до самой старости и смерти не посещают друг друга, имеется в виду через границу. Не посещают. Родственники, конечно, могут, а вот через границу не переходят. Верные слова не изящны, красивые слова не заслуживают доверия, добрый не красноречив, красноречивый не может быть добрым, знающий не доказывает, доказывающий не знает, совершенно мудрый ничего не накапливает, он все делает для людей и все отдает другим. Небесное Дао приносит всем существам пользу и им не вредит. Дао совершенно мудрого – это деяние без борьбы. Время наше истекло, я поздно сегодня начал лекцию, поэтому немного позже вас отпускаю, чем обычно. Все.
Вот я бы хотел спросить у вас по поводу темы для ветерана.
Да, пожалуйста.
Вот, если честно, я вас думал, сам в свое время увлекался.